В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вас сегодня слышать в «Медицинском городке».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Поздравляем вас с началом Великого Поста. Я думаю, это и для духовного, несомненно, в первую очередь здоровье полезно, но и для здоровья телесного.
Да, я полностью с вами согласен, Полина Борисовна, спасибо. И вас с наступившим постом. Вот, я рад, что мы можем обсуждать важный медицинский аспект, хотя каждый раз, безусловно, говорю, что это только маленькая-маленькая часть нашей заботы о здоровье, что более значимые вещи, конечно же, духовное здоровье, оно обсуждается практически во всех передачах нашего замечательного радио. Спасибо.
Спасибо, но сейчас мы поговорим о здоровье телесном. Первый вопрос из Белоярского района от нашей слушательницы. Она интересуется, как возникает позвоночная грыжа и как с ней жить.
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, межпозвонковая грыжа, межпозвоночная грыжа, если правильно говорить, а не так применять термины такие достаточно расхожие, это, к сожалению, достаточно распространенное состояние. Если говорить упрощенно, это выпячивание ядра межпозвоночного диска. Мы с вами, в общем, представляем, что позвоночник имеет достаточно непростую структуру, но основными элементами позвоночника являются костные элементы, так называемые позвонки. Да? Вот. А между костными позвонками, между его телом располагается межпозвонковая грыжа. Вот, располагается диск как таковой. И если этот диск нарушен, можно сразу забегая немножко вперед, да, то формируется грыжа. Но вот раньше, когда проблемы с колесами автомобильными были более систематические, и грыжи на них лет 10-15, может быть, 20 лет назад наскакивали достаточно часто, всем было просто это объяснить. Вот посмотрите колесо, вот оно ровное, да, вот здесь вот есть выпячивание, вот это и есть и грыжа. Механически происходит, все приблизительно вот таким же образом. Между костными структурами, между позвонками располагаются диски хрящевые. Там есть ядро и наружная оболочка, так называемое фиброзное кольцо. То есть это плотная соединительная ткань, которая окружает структуру, да, диска. И если вот это фиброзное кольцо нарушает свою структуру, то оно имеет такой волоконно-структурный компонент, то ядро диска выпячивает наружу и может давить на окружающие структуры, на нервы, на сосуды, на другие какие-то образования как таковые и давать соответствующие симптомы. То есть это вот грыжа соответствующей локализации выпячивания. Основными факторами можно назвать два. Первое – это, безусловно, такая наследственная предрасположенность. Дело в том, что сейчас медицина очень активно изучает так называемые симптомы, синдромы, нарушения соединительной ткани. И это очень распространенная, как оказалось, проблема, когда у людей есть дефекты в строении тела. Они внешне не проявляются, но внутри это, склонность человека к тем или иным состояниям и заболеваниям, в том числе и вот формированием грыжи. Второе – это, безусловно, профессиональные особенности, потому что, на самом деле, четко замечено несколько таких аспектов работы, таких как ручной труд, длительное вождение автомобиля, работа с наклонами или вращениями, они существенно повышают риск образования грыжи межпозвоночной. И еще, безусловно, накладывается и на возрастные, и гормональные изменения. Дело в том, что гормональная составляющая организма, она контролирует многие функции, в том числе и структуру тканей, плотность тканей, эластичность тканей как таковых. У людей с утратой гормонального фона после 45-50 лет и у женщин, и у мужчин увеличивается риск развития соответствующего состояния заболевания. Хотя, к сожалению, вот, значит, грызы, да, межпозвоночные, они и в молодом возрасте встречаются. Но здесь, как правило, на первую роль выходят так называемые врожденные аномалии, то есть те или иные структуры врожденные, то есть не заращения каких-то аспектов соответствующих вот, строения, скажем так, позвоночника и развитию вот как таковой грыжи. С механической точки зрения, надеюсь, более-менее было понятно. С предрасполагающей точки зрения, это врожденная ситуация, профессиональные нагрузки, возрастные изменения, изменения гормонального фона как таковые. Проявляется это все, безусловно, в первую очередь симптомами боли. И в зависимости от локализации грыжи это может быть симптомы, связанные с ущемлением нервного корешка того или иного отдела. Допустим, ну, ущемление и развитие межпозвоночной грыжи в поясничном отделе позвоночника, как правило, сопровождается болями по задней поверхности ноги. А в шейном отделе это может быть боли с радиацией в руку, да, и так далее и тому подобное, в зависимости от того уровня, где формируется грыжа. Правда, не все так просто и не все так однозначно. Дело в том, что в значительном проценте случаев на самом деле межпозвоночные грыжи, они присутствуют, но не вызывают симптомов. Это факт. И нередко люди попадаются вот в такую ловушку заблуждений. У них есть, допустим, болезненные ощущения где-то в области грудного или поясничного отдела позвоночника, шейного отдела позвоночника. Они делают обследование, их находят грыжу. И делается такой упрощенный вывод, что раз есть грыжа и есть боли в этом отделе, то значит, вот на самом деле, это причинно-следственная связь установлена. Это не совсем верно и не всегда верно. Дело в том, что установить связь может, конечно же, только врач, потому что нередко значит, грыжа, она есть, но она не вызывает симптомов. А боли могут быть связаны с комплексом других каких-то проблем. Стрессы, значит, очень часто, которые приводят к изменению тонуса мышц и другие составляющие. Поэтому очень важно прислушаться к мнению врача, который на самом деле установит четкую причинно-следственную связь между выявленной грыжей и симптомами как таковыми. Безусловно, самый точный метод диагностики в настоящее время – это компьютерная томография или магниторезонансная томография как таковая этого состояния. Вот. А основные методы лечения включают в себя три таких направления. Первое – это медикаментозное лечение, которое применяется, как правило, в острый период для того, чтобы снять боли. Применяются препараты, снижающие боль, обезболивающие, нестероидные противовоспалительные препараты, витамины группы В. В период реабилитации, как правило, используются хондропротекторы, препараты, которые включаются в строение, включается в синтез вот именно соединительной ткани и хряща, являющие составной частью вот межпозвоночного диска. Да? Вот. И ряд других препаратов, в том числе достаточно активно используются препараты, расслабляющие мышцы, препараты, успокаивающие нервную систему, такие как противотревожные, антидепрессанты, потому что нередко симптомы обостряются на фоне вот хронической стрессовой ситуации. Очень большое значение имеет, конечно же, лечебная физкультура и массаж. Большое значение имеет и мануальная терапия, хотя с мануальной терапией последние годы произошли определенные изменения. В частности, насколько мне известно, вот, с 21 года в России из номенклатуры врачебных специальностей мануальная терапия, в общем, выведено. И больше сертификатов на врачебную специальность мануальная терапия не выдается. То есть это все отнесли к комплексу реабилитации, физиотерапии. Во многом это связано с очень широким и, к сожалению, неквалифицированным распространением мануальной терапии получением такой низкой квалификации у специалистов, которые называются мануальной терапией, и огромным количеством осложнений, когда люди пытаются очень грубо, без медицинских оснований, без медицинского образования вправлять грыжу, это приводит, в общем, к очень серьезным последствиям, негативным как таковым, поэтому сейчас нужно очень быть деликатным, внимательным к аспекту мануальной терапии. Это только должен проводиться в медицинских учреждениях, только специалист, дипломом врача, вот, и только строго после обследования, после всех соответствующих аспектов подготовки, это очень-очень важно. Ну, и методы физиотерапии, УВЧ, электрофорезы, ультразвуки, солевые хвойные ванны, радонные ванны, грязи лечения. Все это имеет очень большое значение в комплексе, как и вот такая методика, которая достаточно активно последние годы развивается, это вытяжение позвоночника на специальных медицинских приспособлениях, это медицинские кровати, вот, с очень четко компьютерно выверенной нагрузкой на позвоночник. Ну, в остром периоде, как правило, используется, конечно же, в общем, покой. Больной укладывается на твердый матрас или деревянный щит. То есть для того, чтобы острый период, в общем, проходил в максимально безопасном состоянии. Ну и, наконец, хирургические виды лечения есть, они активно развиваются. Вот у нас активно развивает это 40-я больница в городе Екатеринбурге, хирургические методы лечения, вот межпозвоночные грыжи. То есть если не помогают консервативные мероприятия или есть серьезные уже давление на окружающие структуры и ткани, подтвержденные магниторезонансной томографией, то, конечно же, здесь вот помощь нейрохирурга, она очень важна и обсуждается. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос из Белоярского района. Слушательница интересуется, что такое компрессионный перелом позвоночника.
Уважаемые радиослушатели, компрессионный перелом позвоночника – по сути своей, это повреждение тела одного или нескольких позвонков. Ну вот у нас так вот, мы чуть-чуть с вами вспомнили общее строение позвоночника, да, то есть оно состоит из костных структур, из позвонков. Да? Вот, и между позвонками располагаются, вот межпозвонковые диски. То есть грыжа – это когда, по сути своей, вот этот диск между костными структурами, он нарушает свою конфигурацию, происходит его выпячивание, грыжа, да? Вот. А компрессионный перелом позвоночника – это фактически тот же самый перелом тела, но перелом в результате вот тех или иных механических факторов, приводящий, как правило, к снижению высоты. Вот представьте себе, диск имеет определенную высоту, да? И имеет определенную высоту, соответственно, вот позвонок, да, тело позвонка. И компрессия – это давление, то есть фактически происходит уменьшение его по высоте. То есть перелом в результате давления по, соответственно, вот оси нагрузки как таковой. Если мы привыкли, что, допустим, перелом конечности – это изменение его оси, да, то есть произошло, ну, вот как… Допустим, по конфигурации в природе палку сломали, то есть палка была ровная, стала, соответственно, сломана. С позвоночником получается, если это палка, да, ну, по которой ударили молотком сверху вниз, то есть она не сломалась ни вправо, ни влево, ни вбок, а она фактически по высоте изменила свое, в общем, вот так вот, плотность, строение, произошло ее расслоение. Но вот с позвонком вот такая же механическая, значит, составляющая происходит, компрессия, снижение его по высоте. То есть в самом теле происходит его нарушение высоты. Надеюсь, вот это объяснение более или менее понятно. Почему это происходит? Есть две основные, на самом деле, причины, такие, ну, наиболее распространенные компрессионного перелома позвоночника. Безусловно, это травма. И второй фактор, который давлеет, как правило, с возрастом, это развитие компрессионного перелома позвоночника у людей, страдающих остеопорозом, то есть снижение плотности, собственно, вот костного скелета, но и значит, позвоночник, к сожалению, это одна из мишеней, при котором остеопороз, уменьшение плотности кости, минеральной плотности кости, вот, реализуется в виде этого компрессионного, значит, вот, перелома. Ну, как правило, первая ситуация – это какая-то травмирующая ситуация. Автомобильная травма, какая-то осевая травма, очень частая травма, к сожалению, это, допустим, происходит при катании на лыжах, да, на, ну, как пример увлечения, да, людей с, значит, на горных курортах как таковых, потому что высокая нагрузка при приземлении, отсутствие, допустим, координации, не все люди быстро перестраиваются со своих привычек. Вот люди привыкли кататься на лыжах лет 30, да, и легко, значит, лет 40 также встают на лыжи с ощущением того, что вот я же катался много лет, все будет хорошо. Это хорошо, что есть ощущение, что все будет хорошо, но, к сожалению, очень быстро меняется с годами и эластичность связок, и плотность костей. Если человек не следит за своим здоровьем, без тренировки, вышел где-то, потерял координацию, и вот, в общем, получается такая неприятная вещь. Всегда это острая боль, свидетельствующая о компрессионном, значит, переломе, то есть острая боль, как правило, локализована именно в месте травмы. Если в шейном отделе компрессионная травма, компрессионный перелом, то боль в шейном отделе, в грудном отделе, соответственно, боль в грудном отделе. Могут быть симптомы, когда вот это сдавление привело к ущемлению нервного корешка, тогда это будет боль отраженной в той или иной локализации в руке, в ноге. Фактически то же самое, что и в меньшем варианте происходит при грыже, значит, да, межпозвонкового диска как такового. Травма, как мы понимаем, ситуация, к сожалению, малопредсказуемая, да, но если человек после каких-то неблагоприятных состояний испытывает боль в том или ином отделе позвоночника, это всегда после там физической нагрузки, после работы, после, допустим, спортивных каких-то мероприятий, это, конечно, повод для того, чтобы задуматься, что нас делать, обследовать. Но второй момент, на который действительно мы можем больше обратить внимание, так как он больше подвержен профилактике, это компрессионный перелом на фоне остеопороза и остеопении, то есть нарушение минеральной плотности костей. Дело в том, что любой человек при угасании гормонального фона резко имеет риски повышения вот именно как раз остеопороза и как следствие патологического перелома. Ну, как вариант, остеопороз реализуется и в переломе шейки бедра, да, к сожалению, большая проблема, но и как вариант в результате вот формирования компрессионного перелома, значит, позвоночника. Причем для компрессионного перелома позвоночника у людей с остеопорозом большие нагрузки, так как правило, не требуются. Это может быть и резкая нагрузка при человеку то ступился и сел. Вот просто сел, да, то есть промахнулся, и, там, не угадал со стулом. Это может быть и оступился, идет по улице, оступился в ямку и резко наступил и дал повышенную нагрузку. То есть позвонки при определенной ситуации настолько хрупкие, что полубытовой нагрузки бывает хватает для того, чтобы развилась эта проблема как таковая. Что можно сделать в рамках профилактики, чтобы не были компрессионные переломы позвоночника возрастные на фоне угасания гормонального фона? Если у человека рано наступило гормональное угасание, менопауза, то, безусловно, как правило, это повод для того, чтобы применять гормонально-заместительную терапию. То есть здесь советуется с эндокринологами, эндокринологами, гинекологами, с андрологами в рамках гормонально-заместительной терапии, как таково, если есть те или иные гормональные расстройства, нарушения. Второе, если человек принимает лекарства, которые усиливают риск развития остеопороза, а это так называемые глюкокортикостероиды, гормональные препараты, то врач обязательно, как правило, в план обследования включает периодические обследования на остеопороз. То есть проводится исследование плотности костей у человека, да, называемая денситометрия, методика, которая делается сейчас достаточно часто и во многих центрах. несложно прийти и, в общем, сделать это исследование, особенно людям старше 45 лет. Это делать крайне желательно и важно с определенной периодичностью. Чем старше человек, тем чаще нужно это обследование делать. Ну и физическая нагрузка имеет огромное значение. Вообще лечебная физкультура, просто физическая нагрузка, они обладают уникальным свойством для укрепления костно-мышечной вообще системы человека. Это очень важно. Причем людям, у которых есть подозрение на остеопороз, очень важно проводить специальные упражнения. В одной из самых простых в лечебной физкультуре это человек располагается горизонтально, располагается на животе, и он комфортно для себя попеременно, одновременно поднимает, скажем, левую ногу, правую руку. И потом дает, да, нагрузку на правую ногу, левую руку. То есть происходит тренировка мышечного корсета позвоночника, потому что с возрастом роль мышечного корсета, она приобретает огромное значение. То есть мышцы, которые регулируют тонус и расположение позвоночника. Поэтому здесь это делать нужно очень постепенно, мягко, начиная с очень таких небольших упражнений, ни в коем случае не форсировать. Начинать там с 2-3 минут, подъем буквально там на 2-3 сантиметра, делать таких вот упражнений по 10-15 и постепенно каждые 2 недели нагрузку увеличивать и доводить до 15-20 минут утром и вечером. Ну и, в общем, безусловно, целесообразно посоветоваться, если есть какие-то проблемы позвоночником до этого лечебной физкультуры в отношении целесообразности проведения ее с врачом как таковым. Витамин D, о котором мы постоянно с вами говорим, имеет очень большое значение вот для, значит, того, чтобы осуществлять профилактику остеопороза. Ну и кальций. Кальций, витамин D, лечебная физкультура, физическая нагрузка. Вот на самом деле основные аспекты, которые являются основой профилактики. Есть другие моменты, но здесь обсуждается очень индивидуально. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас несколько вопросов от Юрия Сергеевича из Кушвы. Но он спрашивает, донор делится своей кровью с нуждающимися, а обновляется у донора кровь после сдачи?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, кровь – это достаточно сложно биологическая жидкость организма, которая состоит из нескольких клеточных элементов. Все мы с вами знаем, что там есть эритроциты, да, красные кровяные клетки, которые осуществляют перенос кислорода по тканям. Есть тромбоциты, клетки, которые отвечают за свертываемость крови. То есть если повреждается сосуд, тромбоциты сразу осуществляют такую заплатку на травмированной зоне, и потом уже на тромбоцитах формируется образование тромба, то есть происходит его заклеивание этого сосуда, чтобы не было кровотечений. Ну и есть лейкоциты, клетки, отвечающие за иммунную систему человека. То есть они отвечают за борьбу с инфекцией, борьбу с вирусами, с бактериями, с другими инфекционными агентами, участвуют в других иммунных реакциях. Дело в том, что каждый из этих форменных элементов, он имеет определенный срок жизни. Дело в том, что эритроциты живут порядка 120 дней. Да? Вот. Тромбоциты где-то порядка 10 дней. Да? Вот. Значит, лейкоциты, вот, в зависимости от их специализации, тоже живут несколько дней. Причем очень быстро вот, концентрация может меняться, значит, лейкоцитов в зависимости от того, что организм встретился, допустим, с инфекцией, и организм очень быстро может выбросить при встрече с бактериальной инфекцией, с пневмонией, достаточно большое количество нейтрофилов, борющихся с инфекционными агентами. Да? Такая ситуация происходит при встрече, допустим, с вирусами. Многие люди сдавали кровь после, допустим, вирусной инфекции, коронавирусной, видели в крови, что у них большое количество лимфоцитов, может быть, это их напугало, расстроило. Это на самом деле нормальная работа иммунной системы. Лимфоциты борются с вирусами как таковыми. Плюс в крови есть еще и белки, те, которые осуществляют транспортную систему, те, которые помогают в борьбе с инфекциями как таковыми. Поэтому, безусловно, вот такой общий вопрос об обновлении крови, он достаточно сложен. Ну, по форменным элементам крови мы с вами сказали. То есть эритроциты обновляются каждые 120 дней. Но помимо этого эритроциты еще и обновляются и синтезируются в зависимости от потребности организма. Четко замечено, что если человек находится в состоянии, допустим, гипоксии, то есть низкой концентрации кислорода, это может быть люди, которые живут высоко в горах. Да, это люди, которые страдают, допустим, заболеваниями, при которых снижается поступление кислорода. Допустим, хроническая обструктивная болезнь легких. У них гемоглобин серьезным образом выше, чем у среднестатистического человека. Организм компенсирует эти потребности выработкой как таковой. Поэтому помимо среднего срока жизни есть еще и другие регулирующие составляющие как таковые. И если позволите, целесообразно говорить не об обновлении крови у пациента после донорства, да, о восстановлении показательных показателей, таких как, допустим, гемоглобин, количество эритроцитов, которые, в общем, восстанавливаются достаточно быстро в течение короткого времени у человека. Тем более, что донорство с точки зрения медицины, оно совершенно четко имеет определенные параметры. То есть человеку не разрешают сдавать кровь выше определенного объема. То есть сдача определенного объема крови для человека абсолютно безопасна. То есть у него есть запас по многим показателям, которые компенсируются и теми элементами, которые остались, так сказать, без сдачи крови как таковой. Ну, а в рамках обновления мы с вами поговорили. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос. Какая нужна профилактика, чтобы избежать в организме камней и тромбов?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, вот в этом вопросе, наверное, очень много таких вот подвопросов. Дело в том, что камни в почках и камни в желчном пузыре, они формируются по совершенно своим разным законам. Например, камни в желчном пузыре – это в основном холестериновые камни, и в основном они образуются у людей, у которых повышенный холестерин, хотя не всегда и не обязательно, но чаще всего высокий холестерин крови. Высокий холестерин крови чаще всего формируется у людей с определенной наследственностью. То есть у человека есть ген, который отвечает за высокий холестерин крови. Плюс образ жизни. Низкая двигательная активность и избыточная, качественная, хорошая, да, как мы говорим, но, к сожалению, избыточная и вредящая организму питание. В том смысле, что организм не может переварить весь тот холестерин, который получает человек извне. Питание у нас сейчас очень и очень, в общем, такое избыточное на самом деле, это факт. Человек весь свой период развития на самом деле голодал, на самом деле, в общем, борясь за выживание, получал небольшое количество пищевых ресурсов. Это была основная стратегия жизни. У современного человека такой проблемы чаще всего нет. Есть, безусловно, определенные ситуации, но на первое место сейчас вышла все-таки проблема избыточного питания. Это факт. Ну, есть, конечно, другие беды, их нужно обсуждать отдельно. Вот. И поэтому профилактика камней в желчном пузыре – это питание, рациональное с ограничением животных жиров, это нормальная масса тела, это, собственно, физическая активность, которая помогает сжигать холестерин, помогает работать желчным пузырем. Это прием достаточного количества овощей, потому что клетчатка, она сама по себе является очень полезным компонентом, снижающим уровень холестерина. А клетчатка – это что? Это все наши овощи с вами. Морковка, свеколка и другие овощи, богатые растительными, пищевыми волокнами. А как таковой. Что касается камней в почках, дело в том, что они по структуре разные. Есть оксалатные камни, к сожалению, это большинство камней, к сожалению, потому что они в основном наследственные. Есть уратные камни, то есть связанные с мочевой кислотой. Здесь во многом уратные камни связаны с образом питания. Мочевая кислота, которая входит в состав уратного камня, формируется при разрушении белка. Если человек кушает много мяса, мясоед, если у него есть даже уже подагра, то есть заболевание, когда мочевая кислота обкладывается в суставах, да, то у него очень высокий риск и вот таких камней, да, уратных камней в почках. Поэтому в зависимости от состава камня предрасполагающий фактор разный. У людей с уратными камнями нужно ограничить употребление белка. У людей с оксалатными камнями нужен свой комплекс, который нормализует уровень pH мочи, то есть кислотности. Употребляются минеральные воды с магнием, подщелачивающие как таковые. Поэтому здесь вот из общей такой проблемы, конечно же, вырисовывается потребность индивидуального портрета. Кто это? Мужчина, женщина? Есть наследственность, нет наследственности? Какая масса тела? Какой состав камней? И подбирается ситуация индивидуально. Что касается тромбов, дело в том, что в настоящее время совершенно четко выявлены два клинических состояния, при которых риск образования тромбов очень высокий у человека. Есть другие состояния, но они требуют отдельного обсуждения. Но эти два состояния следующие. Первое – это нарушение ритма сердца, так называемая мерцательная аритмия, когда ритм сердца нарушен, и у человека вырабатывается импульс неправильный. То есть там мелкие импульсы формируют ритм сердца, мерцательная аритмия, то есть мерцание происходит предсердий. При этой ситуации нарушается ток крови в сердце, и из-за того, что ток крови неправильный, резко увеличивается риск образования тромбов. И вторая ситуация – это операции на крупных суставах. Плечевой сустав, тазобедренный сустав, к сожалению, как оказалось, факторы, которые приводят к очень высокому также риску образования тромбов. И поэтому знание вот этих медицинских ситуаций приводит к тому, что есть совершенно четкие медицинские показания. Люди, которые прошли оперативное вмешательство на суставах, люди с мерцательной аритмией по медицинским показаниям получают сейчас препараты для разжижения крови. Так же, как и люди, перенесшие инфаркт, в некоторых ситуациях другие сосудистые катастрофы, да, тромбозы сосудов. Так же, как и люди с наследственным тромбозом. Есть ряд заболеваний, к сожалению, нередкие, когда у людей есть наследственная предрасположенность к образованию тромбов. Эти исследования сейчас проводятся в очень большом количестве клиник. Когда на них надо обратить внимание? Когда кто-то из родственников там, достаточно рано умер от каких-то заболеваний, связанных с тромбами. Да? Вот. И когда в молодом возрасте возникает та или иное заболевание, связанное с тромбами, обязательно врач предлагает исследование генетическое на образование тромбов. Поэтому первое – это медицинские состояния. Второе – это наследственность заболеваний, в основе которых лежит образование тромбов, да, вот, тромбоэмболии легочной артерии, там, повышение мозгового кровообращения в молодом возрасте. Все это основа для профилактики, как таковой, пациентов. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И последний, третий вопрос от Юрия Сергеевича. Мозг человека питается глюкозой. Какая норма глюкозы нужна для этого?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, действительно, мозг – это орган, который забирает на себя существенную часть энергии, да, которая получается в результате метаболизма глюкозы, порядка 20-25%. Среднесуточная потребность мозга в глюкозе – это порядка где-то 60, у кого-то больше грамм в сутки как таковой. Но здесь мы должны с вами понимать, что это не 60 грамм сахара мы должны с вами съедать. Абсолютно нет. Дело в том, что глюкоза в организме образуется не только в результате простой переработки сахара как такового. Да? Ведь сахар – это фруктоза плюс глюкоза. Но и в результате огромного количества других реакций. И поэтому здесь нет такого, знаете, очень упрощенного представления, что человек должен съедать в день обязательно 100 грамм сахара, или у него мозг не будет работать. Глюкоза на самом деле образуется и при обмене жиров, и при метаболических процессах из аминокислот. Фактически получение глюкозы, оно подстраховано огромным количеством таких вот биохимических реакций, как таковых. Поэтому нельзя это воспринимать, как люди часто говорят, значит, берут 3 ложки сахара в чай и, значит, утверждают, что мне для мозга нужна глюкоза. Это на самом деле неправильно. Вот, это какое-то личное убеждение или обоснование своих привычек, которые не способствуют здоровью. Я всегда в передачах повторяю одну и ту же самую цифру. Современный человек увеличил употребление сахара по сравнению с людьми, которые жили 80-100 лет назад, в 30 раз. 30 раз. За счет этого избыточная масса тела, за счет этого и количество диабетов выросло просто неимоверное количество на самом деле. За счет этого огромное количество других сердечно-сосудистых, эндокринных, суставных проблем у человека возникает. Поэтому здесь очень четко нужно понимать, что человеку нужно в день, ну, на самом деле, вот если посчитаете, суточная потребность, она достаточно небольшая. 1-2 чайные ложки сахара в день, это вполне достаточно. Вот все остальное глюкозу человек попадает, получает из продуктов обычного питания, которые мы получаем в кашах, в фруктах, в овощах, в других продуктах, причем там более здоровый процесс получения глюкозы, он не такой быстрый. Он на самом деле не дает вот этих пиков, резких ростов и резких колебаний концентрации сахара в крови. Поэтому, ну вот, отвечая на вопрос, 60 грамм, но здесь нельзя это все механистически воспринимать, что мы должны это съедать. 1-2 чайные ложки в день – это на самом деле даже с плюсом норма, которую можно себе позволить.
Спасибо, Игорь Борисович. И у нас сегодня, думаю, последний вопрос будет от Ирины Викторовны из Екатеринбурга. Можно ли в пост попробовать голодание и как правильно начинать голодать и выходить из голодания? Сколько дней можно обходиться без приема пищи, без ущерба для здоровья?
Уважаемая Ирина Викторовна, безусловно, можно попробовать голодание. Тут нужно понять, какова цель и задача у вас вот в этой ситуации. Я думаю, что, безусловно, мы с вами можем прийти к пониманию, что все-таки это, если это нарушение голодания как часть поста, как часть духовного развития, духовного совершенствования, то это разумно, целесообразно. Если это просто эксперимент над организмом, то, может быть, это не лучший период для жизни, когда нужны силы для духовной жизни, для духовного развития как такового. Если вы спросите меня про физические составляющие, сколько можно обходиться без приема пищи, то здесь самое интересное, что какого-то универсального ответа нет. Усредненные медицинские данные показывают, что человек без пищи достаточно беспроблемно может отходиться в течение нескольких дней, на самом деле. Вот, ну, как правило, утверждается цифра порядка там, значит, 7 дней, то есть без такого существенного ущерба. Если говорить про физические возможности организма, то физические возможности позволяют без еды находиться в среднем 20-25 дней. Но это на самом деле уже критические периоды, после которых достаточно сложный, может быть, период восстановления. Опять же, это все зависит от мужчины или женщины, потому что у мужчины метаболизм выше, у него потребности выше, и он может привести к истощению раньше. У женщин несколько позже. Опять же, пожилые люди или подростки. Подростки, допустим, 15-17 лет, у них значительно меньше возможность голодать, потому что у них процесс обновления потребности значительно интенсивнее, как таковой, происходит, и срок меньше, как таковой. Можно ли дать какую-то установку? Могу ли я вам сообщить, что вот есть какой-то срок, когда вы можете голодать совершенно спокойно? Я этого не могу взять на себя ответственность, потому что голодание – это всегда очень сложная процедура, требующая медицинского сопровождения. Ну, в частности, вот в книгу Рекордов Гиннесса внесен случай, когда мужчина голодал 382 дня. Но это было строго под медицинским наблюдением, у него были строгие медицинские обоснования, он худел там с 200 килограмм до 80, да, у него были заместительные витаминные коктейли, он получал калий, получал натрий. То есть это был целый комплекс, на самом деле, требующий. Поэтому заниматься этим экспериментом, это, вот, знаете, как вот, очень сложно и очень опасно. Нельзя этим заниматься. Медицина, на самом деле, сейчас признает только интервальное голодание, на самом деле, когда Ну, вот самый простой период, человек, допустим, у него в течение 8 часов дня есть период для питания, и 16 часов в течение дня он голодает. Вот такая очень простая схема, как такова. Или голодание в течение 1-2 дней в неделю. Да? Вот. Но опять же при соблюдении обязательно приема жидкости, да, с элементами, с микроэлементами, с калием, с натрием, другими составляющими, как таковыми. Вот. Поэтому вот мой совет, наверное, не лучший период ставить на себе эксперименты. Нужно сосредоточиться на других, наверное, целях духовного развития и духовного становления. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня все вопросы будут в нашей программе. И если есть возможность, несколько слов в завершении передачи.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели. Буду не оригинален. Единственное, попрошу вас быть очень внимательным, аккуратным к своему здоровью в период острых респираторных вирусных инфекций. Особенно для людей, которые страдают хроническими заболеваниями, особенно для пожилых людей, не стесняться все-таки в общественных местах носить маски. Если кто-то заболел в окружении, то все-таки применять изоляцию самостоятельно, да, вот как таковую, и обратить внимание на все принятые и известные нам меры профилактики простудных заболеваний, социальная дистанция при разговоре с человеком, желательно метр и больше, промывание носа утром и вечером, обработка рук, сон 7 часов, прием поливитаминов, особенно во время поста, людям с хроническими заболеваниями, это крайне целесообразно. Вот. Но, безусловно, хотел бы, чтобы наши передачи были не столько пугающие, сколько поддерживающие. На самом деле, очень часто мы обсуждаем какие-то моменты, которые вот, ограничивают человека, пугают. Но я надеюсь, что очень часто мы все-таки видим светлую сторону в наших разговорах и понимаем, что на самом деле многие моменты нашей жизни должны приносить нам радость, должны приносить нам все-таки положительные эмоции, как и пост. Это ведь на самом деле ситуация, которая может и должна приносить и радость, и облегчение, и позитивные эмоции, именно с точки зрения физической составляющей как таковой, потому что в ней очень много полезных медицинских вещей, и, надеюсь, мы находим слова поддержки для того, чтобы все-таки найти в себе силы быть, да, во время поста в рамках этой диеты, а не находить элементы отказа. Потому что очень часто мы просто психологически боимся. Боимся пропустить пищу, боимся, знаете, вот там день перейти на более, так сказать, пищу, не содержащую животных жиров. Но это на самом деле психологические страхи наши как таковые. Мы с вами видели в одной из передач, на самом деле даже провели такое очень простое историческое наблюдение. Оптинские старцы жили значительно дольше, чем среднестатистические россияне в то время. Потому что каноны соблюдали, и это как раз такая, мне кажется, очень важная психологическая поддержка для нас, а не ситуация, когда мы ищем, наоборот, объяснения или отказы в соблюдении канонов поста. Спасибо. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.